В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 апреля, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы первого часа нашей программы. Эксперты предупреждают о возможности топливного кризиса в России. Коллекция от «Диор» в Государственном музее имени Пушкина. Экологи предупреждают об опасности крупных природных пожаров в России и этим летом. И с этой темой связан вопрос нашим слушателям в утреннем эфире программы «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем, все ли делают власти, чтобы предупредить лесные пожары в этом году. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы принимаем ваши ответы на номер для СМС-сообщений 8 903 743 28 01, на пейджер в Москве 660 1046, по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru и на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы теперь можете найти в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Итак, тема для обсуждения в утренней программе «Время свободы». Все ли делают власти, чтобы предупредить лесные пожары в этом году? Премьер-министр России Владимир Путин поручил руководителям всех компетентных ведомств разобраться в причинах топливного кризиса в некоторых регионах страны. В минувшие выходные на Алтае не работали многие независимые автозаправочные станции. На открытых АЗС Роснефти выстроились огромные очереди. Подорожавший на 20% бензин продавали только по карточкам постоянного покупателя по 20 литров в одни руки. В чем причина нехватки бензина, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Топливный кризис стал следствием государственного регулирования цен на нефтепродукты. Российские власти требуют, чтобы цены на бензин снижались. Однако это невыгодно для нефтяных компаний, которые в условиях роста цен на нефть предпочитают увеличивать экспорт, а на внутреннем рынке продавать бензин только через свои АЗС. Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко считает, что ситуацию с дефицитом бензина нельзя назвать топливным кризисом. Топливо есть, однако из-за нарушений механизмов ценообразования – оно не поступает к независимым розничным продавцам.
Дисбаланс цен сложился так, что одним невыгодно покупать по тем оптовым ценам, которые существуют сейчас, поскольку невозможно потом продать с прибылью. А для других действительно нет бензина, поскольку нефтяники оставляют на внутреннем рынке только для обеспечения своих автозаправок. У нас существовал механизм ценообразования квазирыночный, но все-таки он формировался на основе той системы, которая сложилась применительно в нашей инфраструктуре рынка, на основе нетбека, равнодоходности внешнего и внутреннего рынка. Но административным вмешательством в ценообразование на внутреннем рынке внесены диспропорции. То есть внутренний рынок стал существенно менее доходным по сравнению с внешним рынком. В связи с тем, что цены на нефть после того решения, которое было принято по административному снижению цен, цены на них продолжали расти. Поэтому поставлять на внутренний рынок стало экономически не очень выгодно. И нефтяники поэтому оставляют только для своих АЗС, а все остальные ресурсы поставляют туда, где за них больше платят.
Нехватка бензина наблюдается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине, Красноярске, в Нижнем Новгороде. В Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях дефицит топлива на заправках Роснефти продолжается неделю. По мнению исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, для разрешения кризисной ситуации необходимо вернуться к прежней системе ценообразования.
Чтобы восстановились те паритеты, которые существовали. Если мы действуем в нашем внутреннем ценообразовании на принципе нетбека, так он и должен вернуться и должен превалировать в установлении цен. На Алтае проблема в чем? Там только два поставщика основных, Роснефть и Газпромнефть. 90% обеспечивали поставок в регион. Они поставляют только для своих заправок, но ихних заправок там примерно восьмая часть. 850 заправок нефтяным компаниям принадлежат 100. Поэтому на 100 есть бензин, а на 750, которые приостановили работу, его просто нет. Поэтому в результате этого создан искусственный кризис. Проблема с покупкой топлива для продажи розничные автозаправщики испытывают во многих регионах. Издержки, то есть ситуация, которая сложилась сейчас. В других регионах, где присутствуют единичные продавцы, может быть, аналогичная ситуация не исключена. Но это не дефицит, это перекос просто.
Рассказывал исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. Сложившаяся в некоторых российских регионах связанных ситуация с нехваткой бензина не осталась без внимания российских властей. Премьер-министр Владимир Путин поручил руководителям компетентных ведомств провести тщательный мониторинг ситуации и доложить о причинах возникшего дефицита. Обсуждая эту проблему, многие эксперты вспоминали недавнее выступление в Госдуме Путина, который с гордостью отмечал, что Россия в 2010 году вышла на первое место в мире по добыче нефти. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Все ли делают власти, чтобы предупредить лесные пожары в этом году? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Предлагаем обсудить эту тему в прямом эфире примерно через 20 минут по телефону 8 800 222-12. Номер для смс-сообщения 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046. В Госдуме России планируют регионам выделить больше денег на борьбу с природными пожарами. В этом году, по словам спикера Думы Бориса Грызлова, в федеральном бюджете на эти цели заложено более 8,5 миллиардов рублей, причем 5 миллиардов на обновление парка специальной противопожарной техники и оборудования. На прошлой неделе депутаты также приняли закон о добровольной пожарной охране. И так, еще раз напомню вопрос, все ли делают власти, чтобы, на ваш взгляд, чтобы предупредить природные пожары в этом году? Давайте послушаем опрос, который провел наш корреспондент Игорь Телин на улицах Саранска.
На мой взгляд, нет. Я вот недавно был на родине в деревне. Леса не чищены, как были, так и есть. Опахивать никто не думает их, поэтому ничего не делается.
Тут, видимо, какие-то нужны то ли более серьезные штрафные санкции властям, то ли как-то, ну, или патрулирование, или рейды какие-то вот проводить, там наладить вот такую вот работу. Хотелось бы такие пожелания, чтобы все-таки больше порядка было вот с малого начиная.
Правительство в очередной раз пускает мыльные пузыри, успокоились с тем, что пошли дожди и пожары были затушены, пропиарили, полетали, брызнули сверху. Но в течение зимы даже никто и разговор не ведет, что это может повториться.
Я считаю, что нет. По телевидению я не вижу, чтобы что-то говорили, какие-то меры предпринимались. Даже вот по нашему российскому, мордовскому что-то. Нет.
Очень коротко. Ничего не делается. Поэтому и говорить даже не хочется об этом.
Ну, вообще у нас в Мордовии, как положительную тенденцию, можно отметить то, что я знаю, что во многих населенных пунктах создаются народные добровольные дружины пожарные. Это тоже, в общем-то, большой плюс. Им помогает в оснащении, покупают снаряжение и так далее. В первую очередь эти дружины появляются там, где непосредственно населенный пункт рядом, близко с лесом.
Я считаю, что надо бороться с пожарами, а надо предупреждать их. Даже мать профилактика не 7-минутная, когда уже, как говорится, петух клюнет. Нужно этим заниматься систематически. В России вообще вот такая тенденция сложилась, что будто бы мы всегда боремся с чем-то. Надо бороться, надо предупреждать власти прежде всего. Работа на упреждение.
Я не вижу, что вот за зиму что-то придумано нового, или в техническом порядке, или в порядке организации новых каких-то команд пожарного направления. Есть еще другие части, которые военные. Я думаю, что все осталось на прежнем уровне.
Я думаю, что нет. В прошлом году очень много говорили о создании лесной службы. Но, насколько я знаю, так ничего не сделано, только на уровне разговоров. Я недавно был в деревне, вот, в лесу. Как все было в прошлом году, так все и осталось.
Вот что отвечали на вопрос, все ли делают власти, чтобы предупредить лесные пожары в этом году, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Забайкальский правозащитный центр заявляет, что правоохранительные органы скрыли факты жестокого обращения с заключенными в колонии номер 10 в Краснокаменске. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. В Ливии продолжается интенсивный обстрел города Мисурата, несмотря на удар авиации НАТО по войскам Муаммара Каддафи, осаждающим город. Министры обороны США и Великобритании заявили во вторник после переговоров в Пентагоне, что бомбардировка резиденции Каддафи в Триполи авиации НАТО была оправданной. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Повторится ли в Сирии египетский сценарий? Об этом спорят политологи-востоковеды Георгий Мирский и Евгений Сатановский. Ведет программу Владимир Карамурза. Вы слушаете программу «Время свободы». За всю историю развития российской атомной энергетики, а это более 60 лет, в России произошло чуть менее 400 радиационных аварий. Чернобыль – самая известная из них, хотя и до этого были комбинат «Маяк», утечка радиации при строительстве подводной лодки на заводе «Красное Сормово». За полтора месяца до 26 апреля этого года об аварии в Чернобыле заговорили после катастрофы на японской АЭС Фукусима-Даичи, разрушенной в результате землетрясения и цунами. Насколько уместно сравнение Фукусимы и Чернобыля с точки зрения экспертов и что они думают о способности атомной энергетики учиться на своих ошибках? Об этом репортаж Динары Сиддиковой.
С момента взрыва на Чернобыльской атомной электростанции прошло 25 лет, и внимание к этой дате теперь особое. Чернобыльскую аварию сравнивают с происходящим после катастрофического землетрясения и цунами в Японии. Уровень опасности на атомной электростанции Фукусима 1 в апреле был повышен до 7-го. Также специалисты оценили и чернобыльское событие. Однако сравнивать две трагедии нельзя, утверждают эксперты. На Чернобыльской АЭС произошел крупный взрыв с резким выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. На Фукусиме утечка радиации происходит постепенно, как и распространение по прилегающим территориям. На это обратил внимание председатель региональной общественной организации «Чернобыль-Атом» Игорь Беляев. Однако он нашел и сходство. Аварии похожи тем, что оба государства стараются скрывать причины и реальные масштабы трагедии.
В Японии очень скрытная система. И когда у нас произошел Чернобыль, они тоже нам предложили помощь. Была атомная бомбардировка, они пережили это дело, но мы отказались от этого дела. Горбачев сказал, что мы сами все сделали, ничего не надо. Японцы то же самое. Они скрывают вообще саму суть аварии. И я думаю, что они потеряли время. Подумали, что все это будет нормально. Они там разбирали трупы. Авария это была на коммерческом предприятии. Государство даже не вмешивалось в это дело первые два дня. Две аварии, Чернобыльская и Фукусима, это совершенно разных аварий. Даже нельзя сравнивать. Если на Чернобыльской аварии был атомный взрыв, и надо это понять, что это атомный взрыв. По мощности своей аварии Чернобыль.
Только спустя 25 лет стало возможно наиболее полно оценить последствия взрыва на Чернобыльской АЭС и проанализировать действия властей-ликвидаторов. Очевидно, что через полтора месяца после аварии на японской Фукусиме еще рано делать выводы. Япония принимает помощь только в разборе завалов и спасении людей, но не в том, что касается аварии на станции. Поэтому информации о происходящем мало. Российские эксперты, по имеющимся у них данным, делают вывод, что причина произошедшего – человеческий фактор. Япония не учитывала послечернобыльский опыт по проектированию станции. Об этом рассказал советник президента Курчатовского института Андрей Гагаринский.
Пожалуй, такая самая активная стадия, будем надеяться, прошла. Сейчас предстоит вам тяжелая работа. Ну, что-то, конечно, там немножко было не так, и проект. Она пережила все это спокойно. Саркофаг это все не очень серьезно. Сделать саркофаг герметичным абсолютно. Наш саркофаг тоже не герметичный. Вот это невозможно. Нужно ли это городить? Может быть, есть другие какие-то средства. В любом случае нужно обеспечить охлаждение длительное время. Нужно сделать замкнутый контур этого охлаждения, чтобы не сливать эту воду. Вот. И принять меры, чтобы выбросов дальше не было.
Прямые последствия аварии на японской электростанции не будут такими трагическими, как после взрыва в Чернобыле, говорят российские эксперты. После аварии на Чернобыльской станции было зафиксировано 134 случая острой лучевой болезни. В четырехмесячный период от нее умерло 24 ликвидатора. Из Японии через полтора месяца после аварии на Фукусиме поступила информация о двух пострадавших непосредственно во время аварии. Однако радиационное ли это поражение пока неизвестно. Журналисты, которые работали на опасной территории, не получили серьезные дозы облучения. Тем более не о чем беспокоиться жителям Дальнего Востока, успокаивает главный российский профпатолог Андрей Бушманов.
Те количества, которые мы нашли, они составляли суммарно не более 3,5% добавки к естественному годовому радиационному фону Земли. Они не превышали по дозе одной цифровой рентгеновской процедуры, одного цифрового рентгеновского снимка. На сегодняшний день описано два случая у японских ликвидаторов, которые могли получить радиационное поражение НО. Они находились в воде. На сегодняшний день японский центр разбирается с этими двумя случаями. Было это радиационное поражение или просто химическое поражение в результате применения различных реагентов.
Если все же сравнивать две столь масштабные аварии на атомных электростанциях, то только в социальном ракурсе, считают эксперты. В Японии была установлена зона отчуждения в радиусе 20 километров. Но плотность населения в районе Фукусимы-1 значительно выше, чем в 30-километровой зоне от Чернобыля 25 лет назад. Очевидно, что в этом смысле нанесенный японцам ущерб в десятки раз масштабнее. В другие префектуры уже отселено 240 тысяч жителей. Эти люди, возможно, никогда не вернутся в родные селения. Из Чернобыльской зоны в 1986 году было отселено почти в два раза меньше людей. Однако социальные условия, в которых оказываются невольные жертвы двух радиационных аварий, несопоставимы. Работающие на Фукусиме японские специалисты находятся в ситуации гораздо лучше не только в плане социальной защиты. Правительство и компания-оператор станции думают и об условиях работы по ликвидации аварии. Один из чернобыльских ликвидаторов, Игорь Беляев, рассказал о том, в каких условиях находились советские ликвидаторы.
Они, конечно, людей своих очень берегут. Когда японские пожарные поехали туда, они простились с семьей. Полтора или два дня охлаждали реактор. Они простились уже. А в Токио приехали, у них оказалось все в норме. У нас такого не было. У нас был человек иногда, который в зону ходил один, а может, два раза. И все. То есть 24 рентгена он получал практически за один выход. Но писали ему 24 рентгена. Да, больше не делать. Практически вот через эту мясорубку прошло очень много людей. Партизаны мы их называли. Призыв военный, которого 30-40 лет, они в резерве были. Грузили, мыли, чистили в активных зонах. У нас людей не берегли.
Ликвидаторы и другие пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС вынуждены в суде добиваться получения положенных им по закону льготных выплат и компенсаций. По судебным решениям пострадавшим было выделено 12 миллиардов рублей. Для украинского бюджета социальная защита тысяч граждан, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, непосильное бремя. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович. Но если официально признанные ликвидаторы аварии могут получить что-то хотя бы через суд, то более 30 тысяч жителей пораженных территорий, возникшие у них после 1986 года проблемы со здоровьем, решают за свой счет. Ведь официально связь между радиационным влиянием и болезнями установлена лишь в 40% случаев. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Здесь речь также пойдет о ценах на топливо. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама обратился во вторник с небывалым призывом к производителям нефти повысить ее производство с тем, чтобы остановить взлет цен на бензин, ударивший по миллионам американцев. Впрочем, дорогое топливо – лишь самая заметная проблема для президента, заявившего недавно о своем желании баллотироваться на новый срок, рассказывает Алан Давыдов.
Судя по результатам опроса, проведенного на прошлой неделе газетой «Нью-Йорк Таймс» и телекомпанией CBS News, никогда еще за время правления администрации Обамы американцы не оценивали столь пессимистично экономические перспективы своей страны и курс, которым она следует. Только 38% опрошенных одобрили экономическую политику Обамы. Отрицательную же оценку ей дали 57% респондентов. Согласно одной из первополосных новостей вторника, давние предположения противников президента о том, что Барак Обама не был рожден в США, а значит не имел права выставлять свою кандидатуру в президенты, не осталось незамеченным массами. По данным опроса газеты USA Today, только 38% американцев продолжают считать штат Гавайи местом рождения нынешнего президента. По мнению ряда консервативных комментаторов, поддержка Барака Обамы снизилась настолько, что если бы президентские выборы состоялись сегодня, он проиграл бы любому политическому сопернику. Насколько это предположение обосновано? Я задал этот вопрос политологу, профессору Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Я думаю, что вероятность переизбрания Обамы президентом все же остается высокой. Хотя результаты опроса действительно вызывают удивление, не будем забывать, что сейчас всего лишь апрель 2011 года, а не ноябрь 2012. Много еще произойдет и трудно предвидеть, что именно. Наиболее важно то, что конкуренты Обамы, республиканцы, до сих пор не имеют достаточно сильных кандидатов. Профессор, а что говорит история о шансах президента, выдвигающего себя кандидатом на второй срок? В случае, когда действующий президент США, идущий на второй срок, терпит поражение от оппозиции, происходят, но весьма редко. Так, демократу Джимми Картеру в 79 году противостояли Рональд Рейган справа и Эдвард Кеннеди слева. В результате Картер проиграл Рейгану выборы 80 года. Президент-республиканец Джордж Буш-старший, уже к 91 году утратив доверие значительной части консервативной базы избирателей, через год уступил Белый дом демократу Биллу Клинтону. С другой стороны, президент Джордж Буш-младший в 2004 году добился переизбрания, несмотря на то, что лозунг непопулярности начатой им войны в Ираке активно использовался демократами. Несмотря на ряд убедительных доказательств рождения Барака Обамы на территории США, мало кто сомневается, что оппоненты президента не оставят попыток убеждать электорат в обратном.
Рассказывал Алан Давыдов. Как низко может упасть доллар? Этот вопрос наверняка будет в среду на устах у многих во время беспрецедентной пресс-конференции главы Федеральной резервной системы Бена Бернанки, которую он даст после завершения двухдневного заседания управляющих американским центральным банком, где они примут решение о новой процентной ставке. Скорее всего, она останется почти на нуле. В последние дни доллар рекордно подешевел по отношению к швейцарскому франку и находится совсем недалеко от рекордно низкого уровня по отношению к евро. Как считает мой собеседник, известный американский экономист, профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке, падение американской валюты может затянуться. Пока наш центральный банк, и особенно его председатель Бен Бернанки, не считают, что рухнувший доллар представляет опасность для американской экономики. Они будут продолжать поддерживать практически нулевую процентную ставку в надежде стимулировать экономический рост. Бернанке смотрит на показатель уровня потребительской инфляции, отнимает от него топливную и продовольственную составную, поскольку эти данные подвержены резким колебаниям. Полученный результат, пока невысокая стабильная цифра, его удовлетворяет. В результате доллар и долларовые облигации потеряли всякую привлекательность для инвесторов. И вряд ли ее обретут, пока возврат на доллар остается минимальным, зачастую близким к нулю. В данной ситуации, я думаю, любая другая валюта будет предпочтительной. Турецкая лира, российский рубль или бразильский реал. Я лично ставлю на австралийские и новозеландские доллары. Профессор, сегодня многие американские комментаторы, политики и даже некоторые из директоров Федеральной резервной системы предупреждают о гигантской опасности такого ослабления доллара. Существует одна и лишь одна принципиальная опасность – удорожание топлива и продуктов питания. В силу того, что торговля нефтью, кукурузой и другими важными сельскохозяйственными продуктами производится на мировых рынках в долларах. Но прежде всего от этого пострадают развивающиеся страны-импортеры этих товаров. И затем возникнет вопрос об инфляции в США. И как только она ясно заявит о себе, справиться с ней будет очень трудно. Интересно, что, несмотря на сомнительное ближайшее будущее американской валюты, профессор Ханке отметает предсказание об утере ею статуса резервной валюты. Для этого, по его словам, потребуется гораздо больше, чем желание непроверенных временем экономических новичков утвердить свои собственные деньги в качестве главной валюты мира. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Ну а в нашей программе через несколько минут, сразу после небольшого выпуска новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Напомню, сегодня мы обсуждаем, все ли делают власти, чтобы предупредить природные пожары в этом году. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Забайкальский правозащитный центр заявляет, что правоохранительные органы скрыли факты жестокого обращения с заключенными колонии номер 10 в Краснокаменске. В сегодняшнем заявлении правозащитников отмечается, что у них есть информация о том, что после недавнего пожара в колонии заключенных подвергали избиениям и пыткам. Сегодня в Москве пройдут похороны Михаила Казакова. Погребение состоится на Введенском кладбище. Знаменитый актер и режиссер умер 22 апреля в Израиле. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Следственный комитет, однако, пока не разглашает подробностей дела. В Ливии продолжается интенсивный обстрел города Мисурата, несмотря на удары авиации НАТО по войскам Муаммара Каддафи, осаждающим город. Министры обороны Великобритании и США Лайам Фокс и Роберт Гейтс заявили, что недавние удары по резиденции Каддафи в Триполи были оправданными, так как оттуда осуществляется командование ливийскими войсками. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность насилием против демонстрантов в Сирии. С таким заявлением он выступил вчера в ходе консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране. Вашингтон пока не решил, какое именно количество войск будет выведено из Афганистана, начиная с июля этого года, заявил во вторник министр обороны США Роберт Гейтс. Из-за взрыва на газопроводе сегодня прекращены поставки газа из Египта в Израиль и Иорданию. По сообщению египетской службы безопасности, взрыв произошел в результате нападения неизвестной вооруженной группы в окрестностях города Эль-Ариш.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. В Государственной Думе России планируют выделить регионам больше денег на борьбу с природными пожарами. В этом году, по словам спикера Думы Бориса Грызлова, в федеральном бюджете заложено более 8,5 миллиардов рублей на эти цели. 5 миллиардов на обновление парка специальной противопожарной техники и оборудования. На прошлой неделе депутаты также приняли закон о добровольной пожарной охране. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Добровольные пожарные отряды возникли прошлым летом во многих регионах России стихийно. У жителей горящих деревень просто не оставалось иного выхода. Ни пожарные, ни МЧС не в силах были побороть огонь. Нижегородец Сергей тогда стал координатором движения пожарных добровольцев в родном селе.
Когда подошло, близко очень стало, уже опасность, то, что там начинает все гореть. Друзья и мне позвонили, то есть мы тут все собрались. И, соответственно, потом вот и деревни, которые близлежащие горели, вот помогали. А что по организации, а местное население никто не организовывал, все, можно сказать, кто в рубашке, кто в штанах, кто в чем, вот пошли, кто с лопатами совсем, никаких, там никто ничего не выдавал, никаких этих.
Под этот закон будет подведена материальная база, ну, то есть будут запланированы некие станции, где будут специальные костюмы, инструменты. Поддерживаете эту идею? Готовы ли вы сами быть добровольным пожарным?
Да, однозначно да, не, ну, просто как существует такая опасность, если, к примеру, наши пожарные не в состоянии справиться. Или более того, ситуации такие были, что, например, наши пожарные стоят, там, к примеру, уже 500 метров остается до деревни, идет огонь столбом, высотой 10 метров от леса прям, и деревья валятся, как спички, прям фук сгорело. Вот эту картину, они смотрят на нее, и к ним, когда местные жители подходят и говорят, вы что, не тушите? Они говорят, а мы ждем особого распоряжения.
Если будут повсеместно созданы отряды добровольных пожарных, это поможет исправить ситуацию и не допустить событий прошлого лета?
Поможет, но не люди же этим должны заниматься. Если, конечно, будет опять такая же чрезвычайная ситуация, да, спасение утопающих, дело самих утопающих. В США же есть, например, это, национальная гвардия, которая там по первым требованиям, их там всех людей собирают, они идут там эти проблемы, к примеру, общую решать. У нас такого не создано. Раньше, если были там добровольные какие-то дружины, там, милицейские и так далее, если уж такая ситуация, по-любому здесь нужно организовывать, по-любому надо принимать меры.
Соратник Сергея по борьбе с огнем, житель Нижегородской области Кирилл, говорит, что единственная помощь, которая необходима пожарным добровольцам, материальная.
Техника, вот я даже так сказал, спецодежда, это у всех, я думаю, есть небольшие какие-то спецовки, а вот техники вообще никогда не хватает. Или воды, или лопат, или еще что-то. Но лучше все техники.
Почему возникла вообще необходимость создавать добровольные пожарные дружины? Есть пожарные службы, МЧС?
Так их просто не хватает, просто народу не хватает. В том году, когда мы тушили, приезжала пожарная машина с двумя людьми. Они даже гидрант не могли вдвоем размотать и в очаг пожара его дотащить.
По инициативе депутатов Госдумы сейчас внесены поправки в Лесной кодекс России. В Лесном кодексе, в частности, появилась норма о праве должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, применять оружие в борьбе с поджигателями. На прошлой неделе депутаты приняли закон о добровольной пожарной охране. Депутат от фракции КПРФ Олег Смолин голосовал против этого закона и пояснил «Радио Свобода», почему.
В очередной раз государство идет по известному принципу: кому я должен, всем прощаю. Государство не справляется с терроризмом и предлагает нам на первое место в школьном стандарте поставить обеспечение безопасности жизнедеятельности. То есть спасайся сам каждый, кто может. Государство не справляется с лесной охраной и не хочет с ней справляться, и перекладывает свои обязанности на граждан. Конечно, когда люди добровольно превратились в пожарные дружины, ну что, честь им и хвала, что-то еще остается сказать. Но заменять везде профессионалов любителями, дай бог, чтобы я ошибся, но мой прогноз, что реальные проблемы этот закон не решит.
Считает депутат Госдумы Олег Смолин. Сейчас в парламенте к третьему чтению готовится законопроект, усиливающий административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на природе. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Все ли делают власти, чтобы предупредить лесные пожары в этом году? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Напомню также, что у нас работает телефон, номер телефона для смс-сообщений 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в правой колонке на сайте под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, все ли делают власти, чтобы предупредить лесные пожары в этом году? Каково ваше мнение? Сейчас узнаем мнение Владимира из Тульской области. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, Ростовская область.
Простите.
Значит, что я хочу сказать? Власть делает очень мало. И во многих регионах, ну вот в частности в Ростовской области, где считается якобы степная зона, вообще почти ничего. Значит, и к этому усугубляется положение с тем, что на фоне утраты доверия власти, все усиливающегося, значит, широкое распространение и получили слухи, подчеркиваю, слухи о том, что все эти пожары, возникающие как по команде, в общем-то могут исходить от представителей, которые занимаются поджогами, с тем, чтобы потом чиновники, выплачивая компенсации и прочее, обогащались, в общем-то, коррупционная составляющая.
Вот на этом видите, фоне... как сейчас Павел, наш корреспондент, рассказывал, разрешили даже лесникам применять оружие против таких людей. У нас есть еще звонки из Смоленской области. На этот раз Геннадий Сергеевич на линии прямого эфира. Геннадий Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро. Все это чепуха, что там разрешили применять оружие. Вот в Смоленской области, Гуранский район, один лесник с ведром и топором. У лесничества, вот вы помните, что он творил Путин, он отдал все леса в частные руки. Так вот эти частники, которые из Москвы прилетели, организовали охотничье хозяйство, вот где беда. Они приезжают на вертолетах, пьянствуют, выбивают всего тут, ну, все живое, что есть, и уезжают. А после этого горят деревни. А вообще в Смоленской области уже деревень с людьми-то не осталось, все вымерло. Этого пути...
Сейчас несколько сообщений с нашего форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Оленька из Тарусы пишет: «Власти делают все, что могут. Правда в том, что они могут немного. Справедливости ради должна заметить, что масштабные лесные пожары повсюду головная боль. И в Греции, где специально, как считают, Ольга, поджигают, поскольку территории с выгоревшими лесами по закону передаются строительным компаниям. И в Испании, и во Франции, которой Россия не раз посылала самолеты для тушения пожаров. И в США неоднократные пожары лесов в Калифорнии и других регионах». Семен Семенович считает, что постановка вопроса почти провокационна. «У нас в России, пишет Семен Семенович, не принято отчитываться о проделанной работе по поводу какого-то предотвращения или недопущения. Заранее вкладывать деньги непонятно во что, это непрактично и глупо. В чем выгода? Гораздо правильнее выделять большие субсидии в срочном порядке. Устранение и восстановление – это и цель более благородная, и средство посолиднее. Хотя адресность и правильность их использования тяжелее поддается контролированию. Но зато есть в этом какой-то смысл и какая-то выгода. Не для всех, конечно, но для определенного круга лиц однозначно. Так что всему свое время», пишет нам наш слушатель. Сейчас в прямом эфире Станислав из Москвы. Станислав, здравствуйте, ваше мнение.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, судя по всему, в Москве повторится все один к одному, что было в прошлом году. До сих пор не затопили торфяники. Ведь для этого дела еще Лужков выделил огромные средства, и руководство Подмосковьем их использовало по неназначению. В настоящее время, я не знаю, Собянин выделил, нет, во всяком случае, торфяники не затоплены. Уже в некоторых районах Москвы чувствуется запах гари, потому что торфяники горят даже под снегом. Так что, видимо, нас ждет и лету.
Это был Станислав, был звонок из Москвы. Ровно через час мы вновь продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня, напомню, спрашиваем, все ли делают власти, на ваш взгляд, чтобы предупредить природные пожары в этом году.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Увеличение ставок страховых взносов России в 2011 году приведет к замедлению темпов роста ее экономики на величину в пределах от 5 до 0,7% пункта, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно действующему прогнозу, темпы роста ВВП России в текущем году составят 4,2%. С начала года общая ставка обязательных платежей в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования была увеличена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Рост цен на продукты питания в России в первом квартале, составивший 5,4%, почти в 3,5 раза превысил такой же показатель стран Европейского Союза – 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и странах ЕС за три первых месяца года составила 3,8% и 1,2% соответственно. Министерство промышленности и торговли России возобновило выдачу сертификатов по программе утилизации автомобилей, на которую правительство ранее дополнительно выделило 5 миллиардов рублей. В течение первых двух этапов программы с марта 2010 года государство потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 6 по 20 апреля снизилась на 1,1%, составив 1 624 тысячи человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. По данным Федеральной службы статистики, общее число безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу апреля составляло 5 355 тысяч человек, или 7,1% экономически активного населения. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился более чем на 28% к уровню такого же периода 2010 года, составив 177 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-марте составило 48 миллиардов 200 миллионов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 3,6%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. А я добавлю, что курс доллара на сегодня 27 рублей 90 копеек, курс евро 40 рублей 58 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии продолжается интенсивный обстрел города Мисурата, несмотря на удары авиации НАТО по войскам Муаммара Каддафи, осаждающим город. Во вторник обстрелу подвергся порт Мисураты, куда поступает помощь для повстанцев. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Забайкальский правозащитный центр заявляет, что правоохранительные органы скрыли факты жестокого обращения с заключенными колонии номер 10 в Краснокаменске. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность насилием против демонстрантов в Сирии. За 6 недель акций протеста в стране убиты не менее 400 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас, как обычно, центральные темы в сверхроссийских газетах. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, с какими заголовками вышли на первых полосах сегодня газеты?
Ну, если что-то хотите узнать об исторически справедливой цене, есть смысл обратиться к газете «Коммерсант». Так озаглавлена публикация на первой полосе издания. И говорится в ней о том, что арендаторам многих исторических зданий в Москве, которые городские власти сейчас передают в федеральную собственность, будет сложно продлить договоры. Первым значительным объектом, который Росимущество согласилось оставить в прежних руках, стал торговый центр ГУМ на Красной площади. Арендное соглашение с группой Боско ди Чильяджи Михаила Кусневича будет подписано до 2059 года. Платежи могут возрасти втрое, пишет газета «Коммерсант». Ну и о Думверате еще тоже пишет газета «Коммерсант» на первой полосе. Дмитрий Медведев исследовал смирный атом. Вчера, в день 25-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС, президент России посетил печально прославившуюся на весь мир станцию. Во время визита стало известно, что Москва выделила 45 миллионов евро на строительство нового защитного комплекса над четвертым блоком АЭС, а также предлагает миру новые правила эксплуатации атомных станций. Ну, а Владимир Путин вчера был в Копенгагене. Он там отвечал на вопросы датских журналистов и подробно расшифровал, что он думает о крестовом походе Запада на Ливию, а также рассказал, кто и как будет выбирать нового президента России. Цитата вынесена в заголовок: «Монархов не выбирают, ими становятся». Ну, и еще газеты пишут о том, что в Дании Владимир Путин позаботился об интересах «Газпрома» и «Газпромнефти». Есть еще любопытные публикации, они касаются здравоохранения. Вот российская газета представляет устами заместителя министра здравоохранения и социального развития Вероники Скворцовой ключевой законопроект реформы здравоохранения. Вероника Скворцова представила его общественности. Ну, накануне проект закона об основах охраны здоровья граждан был внесен в Госдуму. Озаглавлена публикация на первой полосе «На здоровье». А вот подробнее об этом пишет еще газета «Московские новости», также на первой полосе. «Революция 17-го года», так озаглавлена эта публикация, и говорится в ней о том, что через 5 лет российские врачи будут лично отвечать за допущенные ошибки перед пациентами. Специалистов новой формации будут готовить уже со следующего учебного года по образовательным стандартам третьего поколения. Персональная аккредитация, являющаяся, по сути, госгарантией того, что врач действительно обладает определенным набором профессиональных компетенций, молодые медики смогут получать после 2017 года. Вот это часть из предложений Минздравсоцразвития, которые вошли вот в этот новый законопроект. Ну а центральная публикация на первой полосе «Московских новостей» сегодня озаглавлено «Вот приедет Сталин». На волне дискуссии о необходимости десталинизации россияне парадоксальным образом проникаются все больше симпатии к отцу народов. Почти половина граждан считает, что сегодня обсуждать и осуждать ошибки прошлого значит отвлекать страну от реальных проблем. Таковы данные инициативного опроса в ЦИОМ, результаты которого оказались в распоряжении «Московских новостей» накануне официальной публикации. «Шито покрыто» – это я цитирую заголовок первополосной публикации из «Новых известий». Вчера на заседании московского правительства заммэра по вопросам развития транспорта и дорожного строительства Николай Лямов сообщил, что до 2016 года протяженность улично-дорожной сети города увеличится на 474 километра, что составляет 60%. А 20 апреля премьер-министр Владимир Путин рассказал, что и в масштабах страны стройка развернется немалая. К 2020 году будут модернизированы все федеральные трассы. В ближайшие 5 лет будет построено 10 тысяч километров новых дорог. Опрошенные «Новыми известиями» эксперты отмечают, что огромные средства, выделяемые сегодня на одну из главных бед России, идут или в карман чиновникам, или зарываются в дорожные ямы, которые безуспешно чинятся год от года. Поэтому ежегодно только из-за некачественного дорожного покрытия в России гибнут около 5 тысяч человек. Ну и еще публикация, которая заинтересует автолюбителей, она тоже на первой полосе «Новых известий» и не только. Бензин по карточкам – это новое известие. Вчера президент Московской топливной организации Евгений Аркуша заявил, что в столице в настоящее время ощущаются признаки дефицита топлива. Однако, по его словам, ситуации, подобной той, что сложилась в Алтайском крае, в городе не будет. По оценкам Российского топливного союза, кроме Алтая, наиболее неблагоприятная ситуация с бензином складывается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске и на Сахалине. Между тем, список проблемных регионов вчера пополнила Брянская область. По мнению экспертов, дефицит возник из-за того, что этот сегмент рынка регулируется административными методами. Производителям запретили поднимать цены, и они резко уменьшили поставки топлива. Ну и газета «Известия» тоже заинтересовалась этой проблемой. На первой полосе публикация, озаглавленная «Бегство бензина», говорит издание о том, что премьер-министр поручил разобраться, почему возник дефицит топлива. Ну и «Известия» тоже провели собственное расследование. Так вот, «Известия» выяснили, что перекупщики вывозят топливо из России грузовиками, пользуясь фактическим отсутствием учета на границе. Масштаб бедствия до 10% обычного объема экспорта. Помимо этого, узнаем из «Известий», что у собственников будут отбирать заброшенные поля. За последние 10 лет Россия потеряла треть своей плодородной земли. Более 40 миллионов гектаров выведено из оборота. Зарастает лесом или застроено. Этому решено положить конец. В июле вступают в силу поправки, согласно которым у нерадивых собственников начнут изымать землю. Зачем крестьяне мечтают вернуть свою землю, вот и выясняла в полях корреспондент «Известий». Еще одна тема, которая сегодня обсуждается достаточно широко, это завершение расследования убийства болельщика Егора Свиридова Следственным комитетом. Ну и, если успеваю, расскажу еще, проанонсирую, во всяком случае, публикацию из «Новой газеты». Обозреватель издания Алексей Поляковский прошел техосмотр в период реформы МВД. Ну и вот, что он в связи с этим пишет. «Вы все, начальники и депутаты, министры и пропагандисты, вы все, кто алмазными зубами ежедневно кушает свое нефтяное крем-брюле и запивает шипучки политики, приезжайте на Вавилова-21 к будке и шлагбаубу. В эту очередь, где мы сейчас стоим, нет лучшего парламента, чем очередь, и нет честнее места, чем улица. Там и поговорим».
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час в программе «Время свободы». Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж». В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась выставка, посвященная одному из самых прославленных кутюрье 20 века – Кристиану Диору. Наряду с творениями дизайнера здесь демонстрируются картины художников разных эпох. Ими вдохновлялся Диор, создавая свои коллекции, рассказывает Лиля Пальвелева.
Еще никогда прежде интерьеры музея на Волхонке не преображались столь радикально. Созданный Натальей Криньяр дизайн выставки неотторжим от ее содержания. Так классический белый зал теперь обрел зеркальный потолок, позволяющий увидеть платья от Диора как бы опрокинутыми, что еще больше подчеркивает одну из главных творческих идей модельера – женщина в платье в стиле нью-лук, схожа с букетом цветов. А вот пример виртуозной игры со светом. Стекло витрины покрыто невидимой сеткой, на которую проецируются фильмы, где киноактрисы и героини «Светских хроник» одеты в туалеты от Диора. Подлинные же костюмы за стеклом выхвачены более яркими точечными лучами. И повсюду, в каждом зале, привезенные из Лувра и других музеев, полотна Гойи, Тулуз-Лотрека, Матисса, Ренуара и многих других художников, чьи произведения послужили для Диора или его последователей творческим импульсом. И вот что говорит об этом Сидни Толедано, глава компании «Кристиан Диор».
Я чувствую большое удовольствие от того, что у нас получилось показать широкой публике тесную связь между домом Диор и артистической средой. Не всегда подобные связи четко видны и понятны для широкой публики, незнакомые с историей и традициями дома Диор. Может быть, со стороны глядя, можно подумать, что это всего лишь маркетинговый ход, каким-либо образом пытающийся дать преимущество бренду. Нет, тесная связь с искусством прослеживается с первых работ господина Диора. И на данной выставке вы сможете проследить этот диалог между полотнами известных художников и костюмами дома Диор. Это настоящий диалог между искусством и искусством.
Enfin aussi contempler des robes. Быть может, самое впечатляющее в этом отношении – та часть выставки, где египетский саркофаг из собрания Музея изобразительных искусств перекликается с моделями золотых женщин-фараонов, представленных в весенне-летней коллекции дома Диор 2004 года. Революционность некоторых находок самого Диора сейчас оценить непросто, ведь его силуэты, юбка колоколом, подчеркнутая талия и облегающий лиф были повсеместно восприняты и растиражированы. Россия не исключение, Сиднит или Дано напоминает.
Первый показ в вашей стране костюмов от Dior состоялся в 1959 году в Москве. Было представлено порядка 120 платьев. На данной выставке вы сможете полюбоваться 110 костюмами. Концепция нашей выставки значительно отличается от концепции любого модного дефиле. Если на показе мод сам дизайнер решает, как, с какого угла и в течение какого промежутка времени зритель должен смотреть на конкретное произведение, то у нас все решает зритель. Вы сами, как в любом музее, когда созерцаете произведение искусства, можете выбрать, сколько смотреть, как быстро перед вами промелькнут эти платья или насколько медленно они пройдут перед вашими глазами. Зачастую, к сожалению, в порыве творческого энтузиазма дизайнеры, организующие показ мод, проводят все слишком быстро. И за музыкой, вспышками, скоростью мелькания костюмов не видно главного – формы, архитектуры костюма, не видно игры цвета и теней. Здесь, как и подобает при созерцании произведения искусства, только вы решаете, как долго вы будете смотреть на конкретный костюм, под каким углом. На моей памяти это первый подобный опыт при организации показов костюмов.
Однако для постоянных посетителей Пушкинского музея этот опыт не первый. Пару лет назад здесь с успехом прошла выставка «Дома Шанель». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» подведем итоги визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию. Реальный срок за публикацию в блоге вынес суд в России. Подробно об этом, а также продолжим общение с нашими слушателями на тему «Все ли делают власти, чтобы предупредить природные пожары в этом году?». В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12, а также ждем ваши сообщения на номер для смс-сообщений, на московский пейджер, на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Режиссер Александр Мендадзе. Взрыв Чернобыля предвосхитил распад страны.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская о роли личности в общественных институтах.
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Президент выбрал телеканал «Дождь». Почему?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.